Година політики на радіо НВ. Іван Яковина. Світ огляд.
Здравствуйте, дамы и господа. Добрый вечер. Среда. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых главных и интересных событиях в мире. Как обычно в последнее время, в основном, конечно, будем говорить об Америке, потому что там все сейчас происходят все самые важные события, от которых будет зависеть наш мир. Давненько не говорил номер Вайбера нашего 0676702057. Если у вас есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу и по Америке, и по всем остальным делам. Итак, начать хочу с того, что согласно последнему опросу, проведенному газетой New York Times, совместно, если не ошибаюсь, CNN, с каким-то там телеканалом, в общем, они, знаете, какой опрос проводили? Как будут голосовать избиратели в главных battleground states, или как их называют, фиолетовые штаты, или как их еще называют, штаты, которые туда, то сюда, то есть голосуют то за демократов, то за республиканцев, потому что из-за американской системы с выборщиками вся основная битва за голоса избирателей происходит буквально там в десятке штатов, в которых есть возможность победить как у демократов, так и у республиканцев. Все остальные штаты голосуют всегда за либо за синих, то есть за демократов, либо за красных, то есть за республиканцев. Итак, есть буквально вот этот десяток штатов, и, собственно, эта газета New York Times совместно с коллегами провела опрос собственно, жители этих штатов, за кого они и как будут голосовать на выборах президента. Потому что именно от их голосов в конечном итоге зависит, кто именно победит в целом. Потому что, скажем, если там вся Калифорния, до единого все люди в Калифорнии проголосуют за Трампа, или, вернее, не за Трампа, а за соперника Трампа, то сопернику Трампа это не особо-то и поможет, потому что все равно Калифорния выдает какое-то строго ограниченное количество выборщиков. Так вот, что у нас получается? По этому опросу в этих главных battleground states, то есть в штатах, где будет проходить битва, больше всего шансов на победу у демократов, большими шансами обладает Джо Байден, бывший вице-президент США. Он почти везде побеждает, на данный момент побеждает Дональда Трампа. На втором месте идет Сандерс, сенатор от Вермонта. Сандерс побеждает примерно в половине штатов, собственно, выигрывает у Дональда Трампа. На третьем месте идет Элизабет Уоррен, женщина, которая, я считаю, победит на выборах вообще в общем. Но сейчас у нее дела пока идут плохо, за нее почти никто не будет голосовать. Она побеждает Трампа только в одном штате, а в большинстве других штатов она придет примерно вровень с президентом нынешним. Еще интересно, я бы сказал так, такой момент есть. Есть мэр города Саут-Бенд из штата Индиана Пит Буттиджич, он тоже демократ, и у него очень хорошо дела сейчас в Айове идут и вообще на севере, где большинство избирателей белые. Однако у него есть одна очень серьезная проблема. Дело в том, что он гей. И это, то есть это не проблема, а проблема в том, что за него, за гея, не хотят голосовать категорически чернокожие люди. В тех штатах, где большинство демократических избирателей составляют чернокожие, ну, например, в Южной Каролине, да, или там, где очень много среди них латиносов, то есть жителей Латинской Америки, перебравшихся в США. Они все католики, либо просто религиозные, либо просто геев не любят. И, в общем, отказываются они за него голосовать. То есть за Пита Буттиджича голосуют в основном только белые либеральные люди. Там, где их много, там у него показатели окей. Там, где их мало, там у него все плохо. И, конечно, американцы, видно, как они пытаются не упоминать об этом. Но совсем-то не упоминать об этом нельзя. Они не могут вслух даже сказать, что, вы знаете, да, не готовы черные американцы голосовать за открытого гея, не хотят они. Но для, к сожалению, пока для Америки это реально проблема, но куда деваться, вот оно есть. Спрашивает меня тут Олег, добрый вечер, импичмент будет, будет ли импичмент, спасибо за ответ. Не знаю я пока, то есть импичмент, да, будет, то есть что такое импичмент? Импичмент, у нас многие считают, что импичмент это устранение президента из Белого дома, нет. Импичмент это... Когда голосуется импичмент, это внесение обвинения президенту. То есть, когда Конгресс, нижняя палата Конгресса, которая называется Палата представителей, голосует не один или несколько пунктов обвинения президентов, совершения тех или иных преступлений или недостойных президента действий. Потому что там не обязательно преступление должно быть, может быть просто что-то недостойное президентского титула. Так вот, когда вот эта нижняя палата представителей голосует за вот эти выдвижения обвинений, это и есть импичмент. А вот уже дальше это будет, это вообще, я даже не сомневаюсь, это 100% будет. То есть импичмент будет. А вот дальше уже президента, которому объявлен импичмент, то есть объявлены эти обвинения, его дело рассматривает Сенат. И в Сенате большинство республиканцев, то есть у сторонников нынешних Трампа, вот там, скорее всего, Сенат, он превращается, по сути дела, в палату присяжных. И вот присяжные должны определить, устранять его от власти или нет. И в Сенате, скорее всего, не устранят, потому что там большинство его сторонников. Итак, продолжаем разговор. Как видите, больше всего шансов сейчас у Джо Байдена, хотя победить именно Трампа. Но тут есть какой момент. Вот именно в этих штатах, именно, то есть не по всей стране, а именно в этих штатах. Какой момент тут есть серьезный очень? Дело в том, что у Байдена плохо идут дела, за него не хотят голосовать сами демократы на праймерис. На праймерис он проигрывает сейчас практически всем, практически везде. В этом его главная беда. Он просто, что называется, не зажигает. Люди смотрят на него и всем плевать на него. Никто не хочет за него голосовать именно среди демократов. Он всем надоел, он скучный, неинтересный. И, ну вот, нет никакого энтузиазма у людей, когда они его видят. Но в то же время, как показывает социология, у него очень хорошие шансы на победу. С другой стороны, вот эта социология. Я слушал передачу о том, как делался именно этот опрос. И там большинство людей, то есть, отвечало на вопросы респондентов только один из 20 респондентов. В смысле, на вопрос социологов отвечал один из 20 людей. То есть, люди отказываются отвечать, поэтому очень сложно на самом деле составить какое-то квалифицированное мнение о том, что именно они думают. Более того, если вы помните, в 2016 году вся американская социология дико облажалась, потому что все они в один голос твердили, что победит Хиллари Клинтон. И она, конечно, проиграла, как нам всем известно. Поэтому сейчас я бы социологии не особо сильно верил, а верил бы я цифрам реальных выборов. И, на наше счастье, прошли выборы. Вот прям во вторник, у них там в Америке традиционно проходят выборы во вторник. Почему, кстати, во вторник? Потому что не воскресенье, еще со времен древности повелось, вот как древности, со времен первых дней Соединенных Штатов повелось, что в воскресенье все идут в церковь. Понедельник человеку нужно, чтобы доскакать на лошади до избирательного участка, который в ближайшем городе, и во вторник он может голосовать. То есть с тех пор американцы всегда голосуют во вторник. Так вот, во вторник были выборы, и на этих выборах были очень интересные результаты. На самом деле, они очень неплохие для демократов, но есть очень большое но. Сначала, что за результаты? В штате Кентукки выбирали губернатора. Победил демократ Энди Бешир, 49,2% голосов. У республиканца Мэтта Бевина было 48,8%. То есть, демократ победил республиканца. Почему это важно? Важно потому, что штат этот, как его называют, рубиново-красный, то есть он полностью республиканский. Там Дональд Трамп победил с отрывом что-то чуть ли не в 20% Хиллари Клинтон в 2016 году. Поэтому очень важно, что в этом штате победил демократ. Но это на первый взгляд. На второй взгляд, а там еще Дональд Трамп приезжал, агитировал за кандидата от республиканской партии, но не получилось все равно победить. Победил демократ. То есть в этом Кентукки сейчас будет губернатором демократ, что, конечно, интересно и необычно, поскольку штат этот в основном республиканский. Но там дело в том еще, надо отметить, что вообще-то демократ изначально обладал гораздо большими шансами на победу, поскольку у республиканцев был, ну, республиканец там был, ну, совсем плохой кандидат, просто ужасный. И за счет импичмента, только за счет импичмента этот республиканец сумел нарастить свою популярность до такого уровня, когда между ним и победившим демократом было меньше 1% разницы. То есть, в принципе, импичмент сыграл на пользу, на руку республиканцам, а не демократам. То есть демократам надо избегать. Для демократов импичмент это плохо в тех местах, где большинство республиканцев. Но в тех местах, где большинство у демократов, импичмент это хорошо. То есть процесс импичмента это хорошо. Идет дикая поляризация. Понимаете, там, где большинство людей демократов, там импичмент повышает явку демократов, их активность и так далее. Там, где большинство жителей республиканцы, там республиканцы все побеждают. То есть страна растягивается к двум полюсам. Это не, вообще, конечно, очень плохо для будущего страны. Еще одни выборы были в насквозь республиканском штате Миссисипи. Там Трамп победил в 2016 году, обогнал Хиллари Клинтон на 18%. Там тоже прошли выборы губернатора, и победил республиканец, но с отрывом всего лишь в 5%. То есть и тут мы видим, что демократы потихонечку сокращают отрыв от республиканцев. Еще одна важная история происходит прямо сейчас в штате Луизиана. Если кто не знает, это самый юг Америки, там прям краснее штата быть не может, самый консервативный, возможно, штат. И там всеми шансами на победу сейчас обладает тоже демократ, которого зовут Джон Белл Эдвардс. По последним опросам общественного мнения за него готовы отдать голоса 52% избирателей. То есть, как мы видим, в общем-то, у демократов дела идут совсем неплохо, за исключением того, что все-таки импичмент, надо понимать, вот этот процесс импичмента, он мобилизует республиканский электорат. Он дает как бы силы республиканцам, которые воспринимают этот процесс импичмента как посягательство на собственное, на то, как бы на результат выборов 2016 года, где они проголосовали за Трампа. Им это не нравится. Вирджиния, в штате Вирджиния произошло тоже очень важное событие. Там впервые за два десятка лет демократы получили большинство как в нижней палате, так и в верхней палате местного парламента, то есть парламента штата. Такого не было уже 20 лет. Там еще произошла интересная история. В 2017 году там произошел такой случай. Ехала себе на велосипеде женщина по имени Джули Бриксман. Мимо нее проезжал кортеж Дональда Трампа, и она ему показала этому кортежу средний палец. После этого эту Бриксман уволили из компании, которая работала с правительством, на правительство, и она пошла в политику. Собрала деньги на политическую кампанию и вот сейчас победила на выборах в округе Лундун, в том же штате Вирджиния. Это как бы не уровень, это, условно говоря, выборы уровня района, вот если можно наш сказать, да. Вот в своем этом районе она победила. В штате Вирджиния стала там начальница, и самое интересное, что в этом районе находится один из гольф-клубов Дональда Трампа, поэтому если она сейчас сильно захочет, а я думаю, что она захочет, она нормально сможет отомстить Трампу, оттоптаться на его этом гольф-клубе, пускай он будет знать, как из-за него уволили, почему, что, из-за того, что она ему показала, фак, ее уволили, вот поэтому я думаю, что сейчас она сможет спокойненько ему отомстить. Но вообще, смотрите, тут самое главное, что не какие-то конкретные города, какие-то конкретные штаты, даже конкретные люди здесь не имеют значения. Тут важно вот, что все социологи сейчас, вот после вот этого раунда выборов, да, которые прошли во вторник, отмечают, что сильно изменилось голосование в богатых пригородах. И, то есть в 2016 году, как в Америке, как вообще так интересно устроено, там есть город, и в городе, как правило, живут бедные люди, а за городом живут люди богатые. Так вот, вот эти белые, богатые люди, обладающие хорошей работой и зарабатывающие много денег, в 2016 году в основном голосовали за Дональда Трампа. Они, им не нравилась Хиллари Клинтон, и голосовали они за него, а не за нее. Вот сейчас они все почти стали голосовать за демократов. И это самая большая проблема для Дональда Трампа на выборах 2020 года. Да, поэтому надо понимать, что Дональду Трампу сейчас каким-то образом надо завоевывать именно популярность среди вот этих белых богатых людей. Но я еще, все еще хочу сказать, все равно надо это подчеркнуть еще разок. Процесс импичмента может серьезно изменить ситуацию электоральную. И как показал пример Кентукки, где там губернатор, вернее кандидат в губернаторы от республиканцев почти выгреб ситуацию, пользуясь вот этим процедурой импичмента, потому что большинство жителей Кентукки республиканцы, он как перед ними размахивал импичментом, как красной тряпкой перед лицом быка, перед мордой быка, наверное, и тем самым он сумел мобилизовать очень много людей, вывести их на избирательные участки, чуть-чуть ему не хватило, чтобы победить демократа, поэтому с импичментом там все очень-очень сложно. Поэтому вообще, в принципе, сейчас демократам очень важно сделать одну вещь вот с этой всей процедурой импичмента. В последние, ну, с самого начала импичмента, процедуры вот этой, да, он шел в закрытом режиме. То есть все допросы были в закрытом режиме. Люди, допрашивались конгрессменами в специальном защищенном от прослушивания там, помещений в Конгрессе. В общем, республиканцы жаловались, говорили, что это похоже на заговор и так далее, и так далее. В общем, шла очень интересная такая, ну, шел наезд со стороны республиканцев, что у вас все этот процесс непрозрачный. Однако сейчас начинается открытая часть вот этой процедуры. То есть всех тех же людей, тех же свидетелей будут вызывать для дачи показаний в Конгресс, но уже под телекамеры. И вот тут будет все гораздо более интересно, потому что все эти показания будут оглашены, о них все узнают. И тут важно, для что особенно важно, демократы должны сделать из этого офигенно интересное шоу. Как это будет сделаться, я расскажу уже в следующей части, а сейчас у нас новости.
Иван Яковина. Свит Огляд.
Сейчас вот в новостях сказали, что медведи никак не могут уснуть из-за жары. Очень я за них волнуюсь. Прям сижу, думаю, минут 5 уже про медведи, как они там поживают. Надеюсь, что все у них будет хорошо. Вопросы тут мне задают. Мое мнение насчет того, что делать с политикой Орбана. Видимо, имеется в виду Виктор Орбан, это венгерский премьер-министр, потому что сейчас в Румынии тоже Орбан, если вы не знали, премьер-министром Румынии стал тоже человек по имени по фамилии Орбан, правда, Людовик. Так вот, венгерский Орбан, он, конечно, не хороший человек, он, согласно американской прессе, постоянно подговаривает Дональда Трампа против Украины. Что делать с его политикой, я не знаю. Наверное, надо поддерживать каких-то оппозиционеров в Венгрии, чтобы они скинули поскорее этого Орбана, потому что он плохой и мешает нам жить. Спрашивают, как устроена избирательная система в США. Сложно устроена. За подробностями советую познакомиться, сходить на Википедию, там вот точно вам расскажут все. Что с Мадурой, жив ли Мадуро, что с этой историей в Венесуэле? Пока жив, пока каким-то образом там это все трепещется, еще живет, странно, но пока как-то... Ну, страна, конечно, полностью разорена, разрушена, там все люди, которые могли хоть что-то делать, из Венесуэлы уже давно уехали, страна погибает. Что будет делать, что будет с Мотор-Сич? Не знаю. Думаю, надеюсь, что все у них хорошо будет. Но Мотор-Сич вне сферы моей компетенции, извините уж. Может ли республиканская партия принять решение поддержать на праймерис другого кандидата, кроме Трампа? Есть ли в этом смысл? Может. Если Трампа отставят, то, скорее всего, будет кандидатом от республиканцев Ники Хейли. Это женщина, которая в прошлом была губернатором Южной, по-моему, Каролины. И потом она еще работала в администрации Трампа послом США в ООН. Очень умная женщина, очень классная. И, в общем, я думаю, что было бы совсем неплохо, если бы она стала кандидатом от республиканцев. Я думаю, в этом случае у демократов не было бы шансов победить. Она очень крутая. Так. Спрашивали... Иван, почему вы так откровенно топите за демократов? На самом деле, хочу вам сказать, что нет. Может сложиться обманчивое впечатление, что я топлю за демократов, но я вообще топлю за экшен. Мне хочется как можно больше всякого движа. На самом деле, если проиграет, например, демократы, и Трамп победит, выйдет победителем во второй раз, в Америке начнется что-то невообразимое. Я думаю, это будет дико интересно. И я как журналист просто мечтаю об этом. Это я, то есть, совершенно искренне вам говорю, это будет что-то невероятно крутое и невероятно интересное. Но американцам, я думаю, конечно, в этом смысле не позавидуешь. Скорее всего, им будет плохо. Ну и я знаю, что эмигранты из бывшего СССР... Республиканцы, в общем, эмигранты из бывшего СССР в Америке большим умом не отличаются. Вот эмигранты уже из постсовка, они умные, а вот те, которые еще из совка эмигрировали в Америку, это, как правило, дуралеи, на мой взгляд. Ну, хотя, конечно, не все, но очень многие. По крайней мере, те, что часто громко себя заявляют, те они как-то не особо отличаются сообразительностью большой. Итак, продолжаем разговор насчет того, что у нас происходит процедура импичмента. На этой неделе начинается, собственно, открытая часть заседания. Я думаю, демократам крайне важно сделать ее как максимум, как можно более интересной для обычного зрителя, потому что это все будет идти по телевизору, соответственно, им необходимо сделать это что-то типа сериала. Собственно, ровно через неделю будет выступать Билл Тейлор и Джордж Кент. Тейлор — это, естественно, нынешний посол США в Украине, а Джордж Кент — это бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США. Они в следующую среду выступают, ну, посмотрим, что они скажут, хотя более или менее так понятно. Тейлор, я думаю, должен будет задать тон всему вот этому сериалу допроса свидетелей в рамках импичмента. Почему именно он? Потому что это человек, отслуживший во Вьетнаме, отдавший 40 с лишним лет карьеры своей жизни на пользу Америки, человек с безупречной репутацией, десантник, в то же время как, например, Трамп, вы знаете, он косил от армии, Тейлор в армии служил, он был в Вьетнаме, реально воевал, и так далее. То есть человек с безупречной репутацией, и он должен будет, и он говорит абсолютно честно, что да, Трамп требовал от Украины компромат на Байдена в обмен на военную помощь, которую даже не сам Трамп выделял, а выделял Конгресс США. То есть, в общем, вот тот самый quid pro quo, ты мне, я тебе принцип, или как его еще называют там, то на это, ну, как угодно называйте. В общем, смысл в чем? В том, что Трамп вымогал у Украины что-то в обмен на что-то другое. Если это будет доказано, то, в общем, это будет доказанная вина Трампа в том, что он злоупотреблял своим служебным положением в личных целях, а именно для того, чтобы утопить своего потенциального оппонента на выборах в 2020 году, то есть Джо Байден. Я думаю, что еще тут важен такой момент, интересный. Тейлор, на самом деле, его вызвали работать в Киеве, когда он уже был на пенсии, то есть ему уже даже терять нечего, его репутация настолько безупречная, просто ангельская, можно сказать, умер, и уже ангелы вернулись с небес, чтобы руководить посольством в Украине, то есть умер, естественно, в карьерном смысле, да, то есть ему абсолютно нечего терять, нечего бояться, и он может рассказать все, что знает. И при этом, знаете, ведь смотришь на человека, и понятно, что не врет. Это честный человек, вот там сразу видно, если кто мне не верит, можете посмотреть на Тейлора самостоятельно. Я думаю, в интернете сейчас полно видеороликов с ее участием. Потом, я думаю, после Тейлора еще хорошо бы услышать было бы Марии Иванович. Ее показания сейчас стали достоянием гласности, они опубликованы, но что важно, Мария Иванович тоже, это бывший посол США в Украине, которая работала тут в Киеве до Тейлора, так она стояла у истоков всей этой истории, она просто знает, как начинались вот эти контакты между Трампом и Украиной, она работала здесь еще при Порошенко, когда еще даже никого Зеленского не было, и она видела, как налаживались вот эти, вот налаживалась система отношений между Украиной и США еще тогда, давно. И это, я думаю, в высшей степени интересно, от нее послушать, и она может рассказать, как, например, здесь, в Киеве, нарисовался этот Джулиани, по-моему, это просто жулик и мошенник и прохвост, но на самом деле он, конечно, юрист, официально считается юрист Дональда Трампа. Но, по моему сугубо личному мнению, это человек в высшей степени сомнительный, подозрительный и нехороший. Так вот, Иванович может рассказать, что он тут в Киеве делал, какие цели преследовал. Сам Джулиани говорит, что он работал здесь в Киеве в интересах президента США Дональда Трампа, но фактически, как следует из показаний практически всех свидетелей, он тут возглавлял серую параллельную дипломатию, которая, и цель этой дипломатии для Трампа была в одном, в том, чтобы накопать вот этот вот компромат на Байдена. С другой стороны, сам Джулиани здесь занимался свои вопросы, решал. Знаешь, что он у Трампа даже зарплату не получил. Он каким-то образом отбивал свое положение, устраивая тут, в Украине, какие-то свои дела, уже и финансовые тоже. Кстати, Иванович, судя по тем ее показаниям, которые уже опубликованы, она чувствовала угрозу, исходящую от Джулиани, причем физическую угрозу, и говорила, что даже сейчас себя не чувствует в полной безопасности там, в Вашингтоне, потому что Трамп в разговоре с Зеленским сказал про нее, что ей предстоит кое-что пережить, да, и она поняла, что это была как скрытая угроза в ее адрес. Кстати, Иванович, когда вся эта история с Джулиани началась, когда он тут начал против нее копать активно, он же ее пытался скинуть с места, и, в общем, успешно он добился своего. Так вот, она просила помощи у Госдепартамента США, обращалась там к разным людям, к своим начальникам, но ей отказывали практически все. Майкл МакКинли, старший советник госсекретаря, то есть Майка Помпео, трижды, он уже дал показания, он трижды подходил к госсекретарю и просил защитить Марии Иванович, то есть официального посла США в Украине, от наездов со стороны Руди Джулиани, который вообще непонятно в каком качестве находился в Киеве, да, И просто Джулиани запустил целую травлю Ивановича в Америке. И здесь тоже. Он подключил здесь этого Юрия Луценко, бывшего генпрокурора. В общем, тут что-то невообразимое творилось против Ивановича. Она говорит: слушайте, ну выскажите, скажите, что пускай они прекратят. Помпео отводил глаза в сторонку и ничего не делал. Помпео, конечно, провел себя как полный трус, ничтожество и скотина. Он, конечно, не заслуживает того, чтобы возглавлять американскую дипломатию. Он просто, я даже не знаю, каким словом его назвать можно. И вообще, кстати, знаете, интересно, он сейчас, то есть весь этот скандал, он напрямую касается внешней политики США, то есть Украина туда, там Россия и так далее. Помпео вообще никак не комментирует, его, можно сказать, нет в этой всей истории. И знаете, где он находится? Он в Канзасе, в штате Канзас, среди степей. Почему он там? Да потому что он хочет избраться в следующем году сенатором от штата Канзас. И он постоянно туда мотается, в этот несчастный Канзас, дает интервью местным средствам массовой информации. Они, кстати, его иногда хорошо так прижимают по поводу международных событий. Но в основном, конечно, он там о чем-то местном говорит. Так вот, Помпео, конечно, повелся как последняя тряпка. Это раньше американские госсекретари, когда президент от них требовал что-то незаконного или вообще некрасивого, они просто уходили в отставку. Помпео, конечно, не из той категории граждан, просто жалкий человек. Так вот, дальше, в соответствии с драматургией, я думаю, должны выступить еще сотрудник Совета по национальной безопасности Александр Виндман, который слышал своими ушами разговор Зеленского и Трампа, а также Гордон Сондленд, который менял показания, это бывший посол, вернее, он еще и действующий посол США в Евросоюзе, который почему-то занимался Украиной при этом. Он просто большой сторонник Трампа, и Трамп ему поручил заниматься помимо Евросоюза еще и Украиной. Так вот, Сондленд сначала говорил, что ничего не знал, никакого quid pro quo, то есть ты мне, я тебе, вот этого ничего такого не было, вот это подковерная торговля, а потом бабах, после многочисленных показаний других людей о том, что все он знал и все он видел, Сондленд сказал, что я тут вспомнил, что было на самом деле. Он сказал, что говорили советнику Зеленского по фамилии Ермак о том, что действительно от Украины, от Зеленского требуется публичное заявление по Байденам о том, что началось расследование в отношении Байденов, и после того, как такое заявление появится, помогающее, конечно, Трампу, да, после появления такого заявления Зеленский сможет рассчитывать на встречу с Трампом в Белом доме, это А, и на размораживание американской военной помощи, тех самых почти 400 миллионов долларов, которые Трамп заморозил, пытаясь надавить на Украину. В общем, вот этих людей, я думаю, я бы послушал. Но, конечно, еще знаете, что было бы здорово послушать самого Руди Джулиани, вот, который находится во главе вот этой кучи огромной вонючей, которая здесь занималась тайной серой дипломатией в пользу Дональда Трампа. Вот Джулиани является главой и вершиной этой кучи. Вот, конечно, его было бы здорово послушать, но человек психически, как мне кажется, не очень уравновешенный. И, знаете, было бы хорошо даже посадить вот так Тейлора рядышком и Джулиани. Тейлор, который весь строгий дипломат карьерный, очень разумный человек, честный, видно, просто десантник и так далее, и так далее. И Джулиани, который, на него смотришь, и явно у человека не все в порядке с головой. Вот он разбросан, он все время врет, он меняет показания в течение одной минуты. Известный был случай в передаче Криса Куомо на CNN, когда Джулиани в течение одной минуты сказал, что он не спрашивал украинцев про Байдена. Меньше минуты прошло, и тут же заявил. Да, конечно же, я их спросил о Байдене. В общем, человек абсолютно, которому вообще ни слова нельзя верить исходящему от него. Вот я бы посадил вот этих двух людей рядом, и чтобы они вместе давали показания. Но Джулиани отказывается давать показания. Он говорит: нет, поскольку я являюсь адвокатом Дональда Трампа, и я действовал в его интересах в Украине, я не могу давать показания, поскольку меня защищает вот эта вот адвокатская тайна. Хорошо, Джулиани не хочет давать показания, но тогда за него дадут показания другие люди. Лев Парнас, американский бизнесмен советского происхождения, я бы так его охарактеризовал, заявил тут буквально пару дней назад, что даст показания Конгрессу, если Конгресс предоставит ему иммунитет от преследования. Сейчас Парнас обвиняют в том, в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний в США. То есть его подозревают в том, что он дал кому-то, каким-то конгрессменам, кандидатам в Конгресс, $500,000, полученных из иностранных источников. И все это связано еще с Джулиани. В общем, Парнас, я так понимаю, сначала хотел добиться гарантии защиты со стороны Трампа или Джулиани, те ему отказали, поэтому Парнас сказал: хорошо, я тогда все про этих двух расскажу, все, что знаю, расскажу, только вы мне дайте иммунитет. Иммунитет, скорее всего, он получит, хотя это очень редко дается, но для такого случая, я думаю, сделают исключение, дадут ему стопроцентную защиту от прокуроров. А почему это, кстати, важно? Потому что прокуратура сейчас, ну, Министерство юстиции, она в Америке, оно, по сути дела, исполняет функции прокуратуры, она находится под контролем Билла Барра, это назначение за Дональда Трампа. Поэтому, я думаю, вот этого Парнаса мы с удовольствием послушаем, и, по крайней мере, я-то уж точно с огромным удовольствием буду слушать, потому что это такой человек максимально скользкий, хитрый, его в свое время Коломойский назвал Остапом Бендером и мошенником, аферистом, в общем, я думаю, что этот человек очень хорошо и очень интересно нам расскажет про Руди Джулиани, про его темные стороны и вообще про изнанку этого господина. Ну и, кстати, мы знаем, что сам Парнас делал в Украине. Он же тут крутился не просто так. Он, пытаясь использовать свою близость к Джулиани, то, что они с Джулиани были деловыми партнерами, Парнас он хотел здесь, как я понимаю, усадить на место главы Нафтогаза своего человека и стричь с этого купона. Ничего у него не получилось. И этому, кстати, не получилось, знаете, во многом из-за чего? Из-за того, что этому мешала очень активно Мария Иванович. И Парнас хотел ее, собственно, скинуть вместе с Джулиани, со всей этой кодлой некрасивой. Ну ладно, да, подробности расскажу я уже после перерывчика. Сейчас у нас будут новости.
Іван Яковина. Світ погляд.
Продолжаем разговор. Итак, демократы у нас готовят открытую часть слушания по импичменту. Там будут как бы дипломаты очень качественные, красивые, умные и приятные люди. Будут и всякие менее приятные люди, такие как, возможно, Джулиани, хотя он отказывается. Ну, по крайней мере, вот этот человек по фамилии Парнас, может быть, тоже точно будет... Практически точно уже будет там давать показания. Это очень интересно. Но самое главное, конечно, я бы сказал, если это сравнивать с сериалом, то финальная серия, закрывающая этот сериал, должна быть, конечно, показания Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности в команде Дональда Трампа. И я думаю, что Болтон обязательно расскажет невероятно интересные подробности. И, в общем, я бы так сказал. Судьба Дональда Трампа сейчас находится в руках Болтона. Если Болтон захочет, он Трампа утопит. Дело в том, что у Болтона есть своя очень серьезная репутация внутри республиканской партии. Он не какой-то там назначенец чей-то, он не мелкий чиновник, он даже не конгрессмен. Он реально супер важный человек в республиканской партии, если он захочет. И он при этом он как бы особенно важен то, что он специализируется на внешней политике, а поскольку скандал висит такой с внешнеполитическим привкусом, то Болтон обладает всеми возможностями, чтобы утопить Трампа. Например, он может сказать, что да, действительно, Дональд Трамп занимался незаконной деятельностью, когда требовал от президента Украины предоставить компромат на своего политического оппонента. Это действительно выходит за рамки того, что может делать американский президент. После этого, в общем, Трампа, скорее всего, ну, я даже не знаю, что могло бы его спасти после такого заявления Болтона, но пока мы даже точно не знаем, будет ли Болтон давать показания. Дело в том, что он сказал, что без повестки от Конгресса он не будет давать никаких показаний. Повестку ему, конечно, отправили конгрессмена, но он, Болтон, то есть не сказал точно, будет ли он давать показания с повесткой. Я надеюсь, что да. Я почти не сомневаюсь, что у него сейчас идут какие-то переговоры с демократами в Конгрессе. Но тут надо понимать одну вещь. Болтон демократов ненавидит, он их терпеть не может. Тут важно очень, кого он больше ненавидит, Дональда Трампа или демократов. Потому что, с одной стороны, против демократов он всю жизнь сражался, да, всю свою сознательную жизнь. С другой стороны, с Трампом у него не сложились отношения очень серьезно в последние там, вот, пару лет. Когда Болтон пришел работать к Трампу, у него сразу же появились разногласия с президентом и по КНДР, которая, конечно, он был категорически против того, чтобы налаживать отношения с КНДР, поскольку он говорил, что северокорейцы ни в коем случае не будут уважать никакие соглашения, и он оказался прав. северные корейцы действительно плевать хотели на все соглашения с Трампом. По Афганистану он был категорически против того, чтобы подписывать любые соглашения с талибами. Трамп же очень хотел подписать соглашение, причем хотел подписать его прямо в канун 11 сентября. Болтон требовал максимально жесткой позиции США по отношению к России. Трамп же, напротив, хотел отношения с Россией развивать и улучшать. Болтон требовал поддержки Украины. Трамп, как мы знаем из недавней статьи в «Вашингтон-Пост», ненавидит просто Украину, просто ненавидит. Вот для него эта страна самая плохая на свете. Болтон требовал удара по Ирану, когда иранцы сбили американский беспилотник над Персидским заливом. Трамп этого удара не сделал, чем развязал руки Ирану. И вообще об Иране я еще подробнее потом расскажу. Ну и еще такой момент интересный. То есть все вот это накапливалось... А, еще знаете, какой момент важный очень? При Болтоне, когда Болтон был советником по национальной безопасности, еле-еле удалось спасти Олега Смоленкова, американского шпиона, который был вхож в Кремль. Трамп требовал раскрыть ему имя этого человека, но Болтон сделал так, что не раскрыли. Смоленкова эвакуировали из России, теперь он живет в Америке, но так получилось, что именно при Трампе этот шпион, который находился очень долгое время, работал на США прямо изнутри Кремля, при Трампе, этому человеку стала угрожать опасность. Россияне стали все ближе и ближе к нему подходить. Они искали этого крота, и они уже почти его нашли. И, видимо, не без помощи Трампа они его нашли. Так вот, и Болтону все это категорически не нравилось. Это все противоречило полностью его внутреннему пониманию роли Америки в мире. И вообще тому, что, какой должна быть его страна. Он, хотя, конечно, человек неприятный и злой, но все-таки видение какое-то, понятие о чести у него было. И вот Трамп всему этому противоречил. Что еще важно? Люди Болтона в Совете национальной безопасности США, такие как Фиона Хилл, это главный бывший специалист по России, Тим Моррисон, человек, который пришел на смену Фионе Хилл как в качестве главного специалиста по России, Александр Виндман, главный специалист в Совете по национальной безопасности по Украине. Все вот эти люди, это люди, в общем-то, Болтона, и все они дали показания. И это, я считаю, очень здорово. Поэтому это дает надежду на то, что их начальник, то есть сам Джон Болтон, тоже придет и тоже даст показания. Еще что важно. Об Иране, кстати, подробнее еще, надеюсь, успею расскажу, не знаю, успею ли, но тем не менее. Что еще очень важно? В этой всей истории, как сейчас, появляется понимание того, что на самом-то деле Трамп уже давно использовал этот принцип quid pro quo, то есть ты мне, я тебе, в отношениях с Украиной. Вышла статья в «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса, одного из лучших колумнистов, лучших журналистов, я думаю, сейчас в мире, ну уж точно в этой газете, который написал о том, что на самом деле очень похоже, что такие отношения у Трампа были еще с президентом Петром Порошенко. Игнатиус приводит тут ряд примеров, но вот самый такой интересный пример, это было, знаете что, когда вообще в статье, заголовок этой статьи звучит так: «Подковерная торговля с Украиной могла идти задолго до звонка Трампа Зеленскому». И там штука в чем. Он говорит, что в 2016 году, когда шли выборы президента США, то есть предвыборная кампания, Порошенко приезжал в Америку, встретился публично с Хиллари Клинтон. С Трампом он по каким-то причинам не встретился. Трамп затаил на Порошенко злобу, и когда он стал президентом, не давал Порошенко встретиться с собой. Однако в 2017 году кое-что поменялось. Летом 2017 года, 7 июня, в Киев прилетел тот самый Руди Джулиани. Джулиани встретился 7 июня с Петром Порошенко и Юрием Луценко. Прошла неделя, 15 июня, в Киеве было передано уголовное дело по черной кассе Януковича, по которому проходил еще и Манафорт. Это дело уголовное передали от НАБУ людям Луценко. И это дело как-то исчезло с радаров, непонятно, чем закончилось. И уже через 5 дней, то есть 20 июня, Трамп принял Порошенко в Белом доме. Кстати, почему было важно вот это дело для дела черной кассе и Манафорте? Потому что Манафорт был с начальником предвыборного штаба Трампа, и Трамп хотел сделать хорошо своему бывшему, своему другу, то есть Манафорту, хотел закрыть это дело. Собственно, Игнатиус, то есть автор этой статьи, делает вывод, что вообще-то это все похоже на такой, знаете, элементы одной сделки, что, как я понимая его логику, она была примерно такова, что, значит, там Порошенко и Луценко оказали услугу Трампу, за это Трамп принял Порошенко у себя в Белом доме, да, то есть дал Порошенко то, чего он давно добивался. Там еще несколько таких историй, очень подозрительно выглядящих, да, там, в том числе и с джавелинами, как эти джавелины оказались, при каких условиях. Там тоже какие-то непонятные были. То есть история с джавелинами произошла в тот момент, когда, то есть передача джавелинов произошла в тот момент, когда в Украине были закрыты уголовные дела, способные навредить Трампу в рамках расследования Роберта Мюллера, который занимался связями Трампа и Кремля. То есть тут тоже как бы не все так приятно выглядит и красиво. Кстати, в «Нью-Йорк Таймс» уже спустя пару дней тоже вышла статья на ту же, в общем-то, тему, в которой пишут, что вот эта вся история с джавелинами тоже могла быть частью подковерных договоренностей между Украиной и Трампом, тогдашним украинским руководством и Дональдом Трампом. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» там очень подробно это все исследуют, и кто понимает английский, советую почитать эту статью. Ну, суть в чем? В том, что Трамп со временем привык к тому, что с Украиной дела надо вести именно так. Там как-то через Джулиани, через какие-то обходные пути требовать у Украины, чтобы она сделала что-то не очень законное, а за это давать ей какие-то плюшки. Да, которые, в общем-то, Америка должна была давать Украине за бесплатно. Прежние украинские власти решили, что ну раз по-иному не получается с Трампом взаимодействовать, ну давайте хотя бы так, потому что действительно Украина заходится в более-менее, можно сказать, серьезной зависимости от США, и надо было как-то налаживать отношения с американцами. В общем, я так понимаю, что обе стороны согласились на то, что так вести дела можно. И вот когда Зеленский пришел к власти, он-то не знал, что дела ведутся именно таким образом. И Трамп ему сразу говорит: мужик, тебе нужны джавелины. Помните, в этом телефонном разговоре с Трампом, Зеленский говорит: нам нужны еще джавелины. Трамп говорит: конечно, но я хочу, чтобы вы нам оказали услугу за это. И объясняю, что за услуга. Во-первых, он потребовал от Зеленского расследовать вот эту странную теорию о том, что якобы Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Не Россия, а Украина. У украинского президента попросил, представьте себе степень наглости. Это первое. И второе, он попросил, ну да, чтобы с Байденом разобрались у Зеленского вот в этом телефонном разговоре. Зеленский, я так понял, слегка офигел, он не ожидал, что ему прямо вот такие коррупционные предложения прямо с порога будут из Вашингтона звучать, и он попытался отбрехаться, отбрыкаться, ну и, в общем-то, надо сказать, он действительно не начал расследование, и ни того, ни другого, в общем, можно сказать, отмазался, хотя, не знаю, если бы эта вся история не всплыла, то наверняка бы и начал расследование того и другого, потому что все-таки, знаете, серьезно выступать против президента США, нужно иметь огромное, что называется, кахонос. Я не уверен, что у Зеленского они есть, тем более, что Зеленский человек новой международной политики, может быть, он не мог этого сделать. Тем не менее, эта вся история всплыла, стало понятно, что Трамп привык, знаете, вот, по сути, чуть ли не приказы отдавать и требовать от Украины провести какие-то незаконные дела. Трампа, к счастью, за это будут наказывать его люди, то есть демократы там в Америке, это уже, как говорится, не наша проблема, но суть истории в том, что да, похоже, что действительно раньше была возможность так вот это, все эти вопросики порешать, что называется, между Украиной и США, причем не очень законным способом. И вот, собственно, для этого тут постоянно и ошивался вот этот вот Джулиани, постоянно тут крутился и пытался что-то намутить. И это, в общем, не очень хорошо. И, кстати, тут, знаете, какая интересная история. Джулиани проводил вот эти встречи с Порошенко, с Луценко, и, насколько я понимаю, с Тимошенко он тут встречался, и много еще с кем. Я думаю, что, в общем-то, было бы неплохо узнать, что вот эти люди, с которыми он встречался, могут рассказать американским конгрессменам о пожеланиях Джулиани, о том, что Джулиани им говорил от имени президента США. Я не исключаю, что американцы могут вызвать этих людей для дачи показаний в свой конгресс и сказать: так, расскажите нам, что от вас хотел Джулиани, что он делал в Киеве и что он тут ошивался. Мне самому было бы очень интересно узнать, как именно вот эти все сделки проходили. Но, к счастью, 400 миллионов долларов помощи разморожено, и мы будем смотреть, как дальше будет развиваться история с импичментом. Я думаю, что сейчас, конечно, все идет к тому, что у Дональда Трампа будут все больше и больше проблем. Многие люди сейчас спрашивают, будет ли импичмент и при каких обстоятельствах вообще он произойдет, то есть импичмент в том смысле, что проголосуют ли сенаторы за удаление Дональда Трампа из Белого дома, вообще лишится он своего поста или нет. Я сразу скажу, я не знаю, но что я хочу сказать, при каких обстоятельствах это почти наверняка произойдет. Если во время вот этого вот открытого процесса в Конгрессе, допроса свидетелей, представления разных доказательств и так далее, если демократы сумеют убедить в своей правоте, сумеют убедить в том, что Трамп нарушил закон, большинство американцев, причем не всех американцев, а, скажем так, нужно даже будет всего лишь 65% американцев убедить в этом, чтобы поддержка Трампа осталась на уровне примерно 35%. В этом случае сенаторы увидят в Трампе не своего защитника и не свое знаменосца, скажем так, не человека, который дает плюсы, какие-то плюшки их партии, а человека, который, наоборот, выступает против нее, портит ей карму, портит ее электоральные показатели и так далее. И самое главное, человека, который будет мешать вот этим самым сенаторам, лично каждому из них, переизбраться на новый срок. Если они вот это все увидят, то они проголосуют за удаление Трампа из Белого дома. Вот теперь, чтобы они это все увидели, нужно, чтобы народ американский убедился в злокозненности своего президента. А для этого демократам надо показать чудеса драматургии и умение допрашивать людей во время вот этих открытых слушаний. Сейчас, конечно, все от них будет зависеть. С большим интересом будем за этим наблюдать. Буквально пару слов по Ирану хочу сказать. Еще у меня там остается чуть минутка. Иран на этой неделе начал обогащение урана в диких количествах, в 10 раз нарастил. И иранцы, похоже, всерьез собрались делать атомную бомбу. И знаете, у них есть время до выборов президента США, потому что сейчас Дональд Трамп ни в коем случае не будет начинать войну против Ирана, а Израилю самостоятельно будет дико сложно наказать иранцев и вообще помешать иранской ядерной программе. Поэтому примерно год есть у Ирана для создания атомной бомбы. И, похоже, они решили всерьез этим годом воспользоваться. Они видят, что Трампом ничего не сделать, и для этого у них, поэтому у них есть все шансы для того, чтобы стать, ну, кем-то типа Северной Кореи вот за этот год. Ну что ж, еще одно доказательство того, что внешняя политика Трампа фиговая, что он был не прав, а Джон Болтон в данном случае был прав. Ну, посмотрим, как оно все будет дальше идти. Надеюсь, что все-таки войны там никакой не будет. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.